подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Свобода Премиум». С вами у празе Ганна Соус. Добрый день. И сегодня мы попробуем подсумовать выники 2022 года в медицине у системе охоты здоровья Беларуси. Выники года как для пациентов, так и для белорусских медиков. Я представлю экспертов. З Одеса, акушер-гинеколог, доктор ультрагуковой диагностики Станислав Соловей, один из организаторов Незалежного профсоюза белорусских медиков. Добрый день, Станислав.
Вітаю.
З Варшавы гастроэнтэролог, эндоскопіст Лідія Тарасенко, координаторка фонду медичної солідарності. В свой час под керівництвом Лідії було побудоване саме велике у Білорусі эндоскопічне відділення УРНПЦ онкології. Добрий день, Лідія.
Добрий день.
Із чеського Крумлова онколях Надія Петровська була і загадчиця відділення РНПЦ дитячої онкології, гематології, імунології. Добрий день, Надія.
Добрий день.
Дякую вялікі, што знайшлі час взяць удзел у гэтай дыскусіі. Я прапаную пачаць падсумаванне вынікаў году для беларускіх медыкаў і для беларускай медыцыны з тэмы «Медыкі і вайна». Гэта тэма вельмі шырокая. У Беларусі лячылі як расійскіх вайскоўцаў, так і параненых імі ўкраінцаў. Беларускі медыкі знаходзяцца ва Ўкраіне, лечаць людзей на фронте, ва ўмовах бамбёжак і адключэння святла. Станіслаў, я вельмі рада, што сёння вы змаглі выйсці на сувязь, бо ў Адэсі не кожны дзень ёсць святло, і не кожны дзень ёсць электрычнасць і інтэрнэт. Вам слова.
Да, тут сказать-то особо нечего. В этом плане действительно у медиков особо нет выбора. Я не надеюсь, что никогда мы не узнаем, что врач любой страны отказал любому человеку в оказании экстренной помощи. Поэтому я не представляю, как можно не лечить. То, что это война, это худшее, что может происходить в мире, это, думаю, никто не сомневается. Новости про эпидемии вспышки холеры в Мариуполе, уничтожение больниц, обстрелы роддомов. Тут мне, к сожалению, никак не могу это прокомментировать. Это ужас. По-другому не скажешь. Военно-полевая хирургия в современных условиях. Я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Это ужас. Белорусские врачи действительно лечили и раненых российских солдат, и украинцев, которые попали под обстрелы из-за российской атаки. Но комментировать это, к сожалению, у меня просто нет слов. Это худшее, что может вообще в принципе случиться. И тут действительно врачи должны понять, что экстренная помощь должна быть оказана независимо от того, преступник, убийца, насильник. Врачи не судьи, мы лечим. Поэтому, к сожалению, война – это худшее, что может вообще происходить в этом мире. И она, это сейчас происходит. К сожалению, так. Поэтому тут добавить. Это катастрофа.
Надія, у свой час вы уздымалі этычныя пытанні да беларускіх медыкаў наконт таго, аказваць не экстранную дапамогу сілавікам, якія катавалі людзей. Якія могуць быць этычныя пытанні для медыкаў падчас вайны? Ну, вот і многія рэчы адбываюцца пад падпіскай пра неразгалошчванне, пад пагрозы крымінальнай справы, і многія рэчы мы не ведаем проста.
Дело в том, что конфиденциальность, она заложена в основах профессии, и учить этому врача, в общем-то, не нужно. Это мы впитываем во время учебы еще на самых началах наших альма-матер. И если власть требует каких-то дополнительных гарантий, то я бы задумалась о том, что действие, к которому принуждают врача, может быть не вполне совместимо с какими-то морально-этическими нормами. Может быть, это попытка скрыть какие-то масштаб повреждений или возможность найти близких, которым оказывалась помощь в данном лечебном учреждении. То есть информация не выдается даже родственникам. Трудно сказать, но действительно я согласна со Станиславом, что работать под дулом автомата – это действительно наихудшее, что может произойти в современном мире.
Лідія, питання маю до вас. Што відомо вам, як прадстаўніца фонду медичної солідарності, про працу лікарів у Білорусі, зв'язаною з війною? А так само, що вам відомо про магчиму мобілізацію докторів?
То, что мы знали, мы, в общем-то, рассказывали журналистам. Мы стараемся распространить, естественно, информацию, с одной стороны. С другой стороны, мы стараемся защитить те пути, которыми мы эту информацию получили. Людей, которые нам каким-то образом ее вольно или невольно рассказали. Поэтому я всегда говорю об этой информации очень с большой осторожностью, чтобы не, что называется, спалить пароли и явки. Мы действительно знаем, что в начале войны, в начале вторжения, война началась в 2014-м, в начале вот этого полномасштабного вторжения на территорию Белоруссии активно везли раненых российских солдат. Даже в некоторые клиники в Беларуси привозили медицинский персонал из России. Но нам известно, что в течение 2-3 месяцев эта тенденция спала, и что сейчас происходит в больницах, сказать сложно, но явно количество раненых российских солдат не такое большое. Что вас спрашивали по поводу мобилизации?
Максима мобилизация, медики военно-обязанные, так? Значит, зараз идут разные мероприемства, какие там называются, проверка, как раз мобилизационной. Ти тышатся яны медиков, и ти ведомо вам про выпадки, коли медиков мобилизовали?
Нам неизвестно о том, чтобы кого-то из белорусов, в принципе, отправили на войну. Ну, за исключением случаев наемников, которые сами это делают. Врачам активно приходят повестки, повестки на сборы, причем как женщинам, так и мужчинам, точнее, как мужчинам, так и женщинам. Людям разного возраста, далеко уже не призывного, тревогу вызывает особую то, что людям выдают мобилизационное предписание. То есть человеку не просто говорят, мы сверили ваши данные, и говорят, что в случае мобилизации вы должны будете явиться вот, например, там, сюда, в эту военную часть. Такого вообще никогда не было. Да и сверки данных никогда не было. Я понятия не имею, где мой военный билет. Мне ни разу в жизни за время работы в Беларуси никто про него не вспомнил. Никак. Но да, все медики военно обязаны. Как правило, если мы не оканчивали военную кафедру, то звание рядовой. И это не значит, что медики отправятся в первых рядах на войну, если она случится. В смысле, если Беларусь официально вступит в войну. Мне также неизвестно о случаях того, чтобы медиков отправляли в какие-то лагеря. Хотя я знаю, что единичные случаи, когда, например, молодого специалиста, который распределен в какое-нибудь лечебное учреждение, говорили, ну а теперь ты перераспределен в военную часть. Ну так было и до 24 февраля. Такие инциденты разово случаются, и я не знаю, как это можно оценить.
Дякую вялікі. Яшчэ вельмі важная тэма, калі гаварыць пра гэты год. Палітвязні і медычная сістэма. Хваробы за кратамі, якія спазнаюць палітвязні. Турэмная медыцына, яе ўзровень, турэмная медыцына ў пагонах. Ну і найбольш крытычныя выпадкі, якія сталі галоснымі. А таксама проста катаванне, неаказанне дапамогі. Станіслаў, як бы вы абазначылі вынікі году, сітуацыю вось у гэтай тэме?
Ну, тут, по большому счету, пока еще Конституция гарантирует медицинскую помощь всем людям, в том числе даже людям, лишившимся свободы, независимо от причины, по какой они были лишены свободы, им обязаны оказать медицинскую помощь. По большому счету, сейчас власти активно продолжают использовать неоказание медицинской помощи как форму давления на тех заключенных, которых они считаются неугодным. Я думаю, что после восстановления прав и свобод в нашей стране, мы узнаем, что это были не только касательно политических заключенных, что это было тем заключенным, которые были неугодны лагерной администрации по каким-либо там личным неприязням, по статьям или просто потому, что нравится издеваться над людьми. То есть решить медицинской помощи того, кто не может защитить свои права. Я думаю, эта информация будет вплываться. В плане политзаключенных это просто стало уже не то, что даже ноу-хау, а просто стандартом, как и отсутствие передач, как и переполненные камеры в ИВС и ЦИП. Целенаправленно просто лишение человека элементарных жизненных условий, отсутствие прогулок, посещения душа, передач писем, посылок, общение с близкими, встреч, постоянные штрафные изоляторы. На этом же ряду и поставлена медицина. То есть возможность оказать в тюрьме медицинскую помощь есть, это предусмотрено. Изначально система должна, это было и была рассчитана. То, что не делается по приказам, но Как по мне, врачи, которые работают и фельдшера в системе исполнения наказаний, которые с чьих молчаливого согласия это происходит, по сути, совершают должностное преступление и очень надеюсь, что за это они понесут в последующем наказание. То есть выполнение преступного приказа есть преступление. А те истории, что людей доводят до прободных язв, до потери сознания, до все то, что мы слышим за последний год, это просто свидетельство пыток, по-другому сказать невозможно, путем лишения медицинской помощи. И опять-таки можно вспомнить те случаи, когда в 2020 году людей специально заражали COVID-инфекцией в изоляторах временного содержания, когда пациента инфицированы не то, что не изолировали, а его отправили в другие камеры, чтобы инфицировать как можно больше людей. Через это, к сожалению, проходили. Поэтому очень надеюсь, что медики, работающие в системах, в тюремных организациях, ответят за то, что они не оказывают помощь, по сути, не оказание медицинской помощи.
Надея, я хотела поговорить с вами про онкологичные хворобы за кратами. Мы ведаем довольно шмат политвязнев, яким диагностована онкологичная хвороба. Многим она просто не диагностована. У некоторых она, максимум, была спровокованная и стрессом, и умовами катавання. Что ведомо про то, как ранее лечили вязня у онкопациента, ути лечили, и что теперь отбывается? И как вовагу турма может провоковать, погоршать раковые хворобы?
В то время, когда я работала еще во взрослой онкологии, в нескольких отделениях были палаты, предусмотренные для лечения пациентов, которые находятся в месте лишения свободы. Да, там было специальное, так сказать, защитные решетки на окнах, и было что-то вроде как поста для охранников. В принципе, не могу сказать, что это было, в общем-то, эти палаты были постоянно заняты, но иногда они были заняты, то есть лечение люди проходили, то есть привозили заключенного, например, на курс химиотерапии, либо на курс облучения, и под охраной пациент получал свое лечение. Я хочу напомнить, что онкологические заболевания – это болезни старшей возрастной группы. А средний возраст наших заключенных, я не думаю, что превышает 50-55 лет. Поэтому не могу сказать, что это такая частая проблема. Гораздо более серьезной проблемой является инфекционное заболевание. Все верно, трудно добавить что-то к тому, что сказал Станислав. Ковид во время пандемии в тюрьмах и в ИВС, это была серьезная проблема. Сейчас это и туберкулез. Особенно сложно людям с какими-то хроническими заболеваниями, как, например, сахарный диабет, особенно инсулинозависимый. И если уж касаться конкретно онкологических пациентов, то достаточно большой процент пациентов страдает болевым синдромом. И в условиях заключения не оказание, опять же, помощи при выраженных болях – это вариант пытки. И я полностью, опять же, согласна со Станиславом, что когда в нашей стране вернется главенство закона, и мы узнаем, что происходило. Я думаю, что люди, которые к этому были причастны, понесут наказание.
Лидия, у нас мало остается эфирного часу. Я вымушена вот на вас отдать самое опошнее, самое важное питание про ситуацию с медициной в Беларуси внутри краины. Перелічыце самыя галоўныя пункты, самыя галоўныя праблемы, якія ёсць вот цяпер у Беларусі ў сувязі з ад'ездам медыкаў, вот згадаем справу артапедаў, справу з прыватнай медыцынай, сітуацыя працы пад санкцыямі, калі ласка.
Спасибо, что вы задавали вопрос долго, у меня была возможность подобрать синоним к слову. Короче, все накрылось медным тазом. Что можно сказать про белорусскую медицину? Мы к этому шли упорно, систематически. Ковид нам, конечно, сильно помог, там война. Вот. Плохо все. Ну, о чем можно говорить? Я не понимаю, как можно пытаться как-то политкорректно пытаться об этом выразиться. То, что мы видим сейчас, и о том, о чем многие говорят, нехватка медперсонала, ну, это уже констатация факта. Это уже вот следствие следствий того, что в стране бесконечные репрессии, в стране нет не только медиков, но и там медикаментов. Просто что сложнее говорить о том, что там, я не знаю, в стране не хватает какого-нибудь препарата для химиотерапии, потому что это не на слуху. Гораздо проще сказать, вот смотрите, врача нет. С медикаментами у нас не меньшая проблема, чем с врачами. Не меньшая проблема у нас с обеспечением инструментарием каким-то, там, томографами и так далее. Процессы в медицине совершенно не настроены. У нас медицина, как и все остальное, имеет прилагательное карательное. Поэтому весь государственный аппарат только и умеет, что там, наказывать, лишать, запрещать. Вот как-то так. Да, ну, все плохо. Ну, медицина в стране развалена. У нас единственное, что осталось, это вот нету лихорадки денге, каких-то тропических заболеваний благодаря климату, там вода еще более-менее чистая, источники воды, но это уж никак не заслуга нашего государства. А так, сама по себе система здравоохранения, она в руинах, и плохо все, как бы. Сорян за такую...
Дякую вялікі. Гэта была Лідія Тарасенка, эндаскапіст, гастраэнтэролаг, прадстаўніца Беларускага фонду медычнай салідарнасці, з Адзесы быў акушэр-гінеколаг, доктар ультрагукавой дыягностыкі Станіслаў Салавей, адзін з арганізатараў незалежнага прафсаюзу беларускіх медыкаў, і з чэшскага Крумлова анколаг Надзея Пятроўская, была і загадчыца аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Гэта была Свабода прэміум, Ганна Соўць. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Таким чином його зможе поглядіти як мага болі людей.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасты Радио Свобода.
Привитание. С вами канал Свобода Премиум. Я Юры Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – это Артем Брухан, политичный дарацца Павла Латушки в объединенном переходном кабинете и у народном антикризисном керавництве. Артем, привитание.
Привитание.
И политичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Александр, добрый день. Некольки дзён таму вы, Александр, апублікавалі довольно рэзкі тэкст на позірку у телеграм-канале «Позірк» з крытыкай апазіцыі, з крытыкай, ну, прынамсі, прэсавай канферэнцыі, якую далі чальцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Давайте пойдзем па пунктам. Вы, як бы, паўторыце тое, што вы пісалі ў тэксце, у чым палягала ваша крытыка, а Артём, я спадзяюся, абароніць ўсё ж такі як бы гонар і годнасць кабінету. Вот адзін пункт у вас, прызнанне Беларусі акупаванай расійскімі войскамі. Як адна з мэтаў, ці можа нават цэнтральная мэта, якая была вылучаная кабинетом, сформулированное на этой прессовой конференции. А чем вам она не подобается, такая мета?
По-перше, зауважу, что сама пресс-конференция была, кажучи профессийной мовой, такой информационной нагодой, как поставить шерах пытанию. Але пытание спородила и сама пресс-конференция. Такое уражение, что ее провели возделя птушечки, может, хотели до 100 дён працы кабинету, да не поспели, и потом вот по инерции организовали такое мероприемство. Але у чем была сутность, у чем ягодный головный месседж, так засталося и незразумелым. У приватности было обвешано, что стратегия працы объединенного переходного кабинета готовая только на 80-90%. Ну, так, может, варто было почекать, пока на 100% это будет готово, узгоднено, и тогда уже выходит с неким месседжем. Тому довелось вот неяк по кавалках намацывать, у чем же полягая эта стратегия, и накольки я зразумел, в устными Павла Латушки это было промовлено, что будет домагаться кабинет признание Беларуси оккупованной территории. Это увогуле такий тепер популярний тезис, сам спадар Латушка його просовує, як тільки почалася агресія супроти України з соковіка, але реч у тим, що, по-перше, чисто практично у міжнародній супольності надто гэту тезу не підхопив. Ну, там була некая говорка на гэты конт у міністра заміжних справ Литви Ландсбергіса, потім там нейде у парламенті українським так само некий проєкт відповідний падрихтавалі, але так, каб на узровні некай державы ці міжнародної організації, здається, гэты статус ніхто так не признав і, напевно, не поспішається признавати, тому що тут, наколькі я розумію, я не юрист, але, видать, ёсць великі питання і чисто формальне згледіще міжнародного права. Ёсць і питання, що калі таким чином, так би мовити, обнуліть, перекресліть Лукашенку, бо хто він такий тоді отримлюється? Як некоторі кажуть, там, гауляйтери і так далі, які з ним можуть бути контакти, перемови, а я думаю, що певні гульці на Заході все ж таки тримають у голові. Не і в Києві так само, тую опцію, що Київ, до речі, глядіть, так же і не відкликає з Білорусі свого амбасадора, при тим, що оттуль з Києва весь час чується, що Лукашенка нуль, Лукашенка ніхто, їм маніпулює Путін, але ж простору для некого маневру, для некой дипломатичної гульні Київ так само покидає. Я думаю, що і в Європі, і у Штатах, напевно, є так само політики, які все ж таки не хочуть можливості відколоти ніяким чином Білорусь від Росії, скидати з рахунків.
Ну і нарешті... Олександр, коли... давайте дадим слово Артему. Ось, ви вже виклали певним чином свою позицію. Артем, так у мене до вас питання. По-перше, чому це важливо? Признання окуповане, а по-другое, чому це реалізуємо? Бо справді Латушка я ще у соковіку, в середині соковіка, виступив з цієї пропанови. Її підтримала Тихановська. Ну, я так розумію, що йшли якісь перемови, запити в різні уради. Ну, от Олександр пригадав і литовський урад, і український. 9 місяців пройшло, ну, 8. Пакуль ніякого такого нема. Так от, якби, чому шанси, що це буде праз місяць, два, три, год, 10 лет, 10 годов?
Ну, глядите, справа у тим, що стратегія признання Білорусі окупованою, ну, яна з'являється, можна сказати, такою центральною у межах стратегії кабінета. Для того, для чого це потрібно? По-перше, признання Білорусі окупованою дає, як було сказано, можливість обнулити Лукашенку у політичному сенсі і передати ось цю політичну легітимність, політичну інституалізацію об'єднаному переходному кабінету. Це дає нові можливості так само і для кабінету. Наприклад, як було сказано, створення Збройних сил у Білорусі, те, що зараз на території України йде війна, створює ніякі можливості для того, щоб білоруські частки у будучині могли перетворитися у ту саму армію незалежної Білорусі. Але це, так би мовити, праця на перспективу. Ми розуміємо, що європейські політики, європейські політичні еліти, ну, вони приймають рішення достатньо повільно. Давайте вспомним, коли почалася війна, допомога Україні у перші тижні була не столь моцна, не столь усеогульна, і всі витримували час ніякий, каб десь щось витримає Україна, зможе вона встановити цей наступ, чи потрібно буде домовлятися потім з тим же Путіним, чи він зможе це зробити. Уже потім, праз півгоди, праз 9 місяців, як зараз відбувається, ми бачимо, що усеогульна підтримка України і в Європі, і в США набуває більш моцну енергію, ресурс, да, повелічується ця підтримка. Тому ці рішення приймаються, ну, з пункту глядження того, що відбувається зараз у політичному, ну, і геополітичному сенсі. І ось історія з окупацією Білорусі. Коли з території Білорусі пішли війська російські, ну, всім було зрозуміло, що Лукашенко суагресор. І ось цю суагресію так само було, ну, артикулювано усіми політичними гульцями, можна сказати, на даний момент. Але Окупованим його не признали і ні з пунктом гледжання міжнародника. У політичному сенсі тільки ми чули ніякі голоси, як Ландсбергів сказав. Але що важна, Україна каже про те, що Білорусь окупована. Секретар Ради РНБА казав о тим, що Білорусь, він лічить окупованою державою. Так само Арестович у своїх стримах казав про це. Ну, це такі більш політичні заяви.
Ну, так, але, в принципі, такі речі формулює, чи не формулює МЗС України. І, до речі, після цієї заяви Данілова ми не полінувалися, звернулися в МЗС. Скажіть, а це офіційна позиція Києва, що Білорусь окупована? Як ви думаєте, що нам відказали?
Я впевнений, нічого. Що це не нічого. Угу. Так само, це так само відказ. Я не хочу відказувати ні да, ні ні.
Артем, ну, а вот ситуация такая. Я так разумею, что какого-то прогрессу как бы нема. А коли не спрацует? А коли не признают? Вот, скажем, Александр выказывает меркование, что, ну, это спречно юридичное. И, умовно кажучи, видите, миллион ставит на зеро, а коли не выпадет? Ну, вот.
Ну, зрозуміло.
Нема подставок, что вы мерковать, что выпадет.
Покуль нема подставу, але ситуація може змінитися, наприклад, коли білоруські війська уступять на територію України, наприклад. І ми бачимо, що та да. ситуація, яка зараз у Білорусі, те, що відбувається, ну, так би мовити, та мобілізація скрита, да, у лік людей, підписування домовів Лукашенки з Путіним поміж міністерствами оборони. Гэта ўсё так само гэты закон аб смяротным пакаранні, якое тычыцца і ваенных, і чыноўнікаў на у той момант, калі яны палічаць здрадзіць, так бы мовіць, дзяржаве, да? Гэта ўсё кажа аб тым, што падрыхтоўка некая вядзецца. Мы не ведаем, уступіць Лукашэнка ў гэтую вайну па зямлі ці не, але гэта той момант, якому кабінет павінен быць падрыхтаваны. І ось признання окупованої держави і признання кабінета на той момент гэта тая самая падрыхтоўка. Тому гэта не мільйон на зіро, гэта падрыхтоўка к тому, што може адбыцца.
Ясно. І я думаю, што тепер, як бы, може, больш зрозуміло. Александр, вот у вас, ви у самым канцы вашага тексту казалі, ну, як бы, не крытыка конкретных речаў, але, ну, вот агульную ситуацію, ну, сапраўды, у краіне параксізм контрреволюцыі, параксізм реакцыі. Як мы ведаем, сотні грамадскіх арганізацыяў былі знішчаныя. Хоць якая самаарганізацыя, там, праз інтернет, праз телеграм, ну, она, мягко кажучи, вельмі ускладнена. І вот в этом сенсе, унутрі Беларусі, вот на ваш погляд, можна сказаць, да, кабінет нічого не робіць. А што там можна было б рабіць?
Ведаеце, я мяркую, што сапраўды на сёння такая сітуацыя, што супрытлома няма прыёму. Я разумею драматызм гэтай сітуацыі, у тым ліку для замежных вось апазіцыйных лідараў, якім ну, прызнаваць, што яны сёння зрабіць, груба кажучы, нічога не могуць, вось уперліся ў гэту сцяну рэжыму, які аказаўся мацнейшы, чым думалася ў той перыяд эйфарыі 20-го года. І на сёння праламаць гэту сцяну немагчыма. Прызнавацца ў гэтым, ну, гэта не камільфо нібыта. Таму трэба генераваць нейкія стратэгіі. І тут, на мой погляд, я сам не магу нейкую цудадзейную стратэгію прапанаваць, таму што іншым разам кідаюць камяні, маўляў, вось ты разумны крытыкаваць, а скажы, што нам трэба рабіць. Гэта і старая апазіцыя іншы раз такое пытанне задавала. Я шчыра казаў, сёння вы не можаце перамагчы. Сапраўды, там, калі ўзяць і выбары 2006 года і 2010 года, я не хачу ўлазіць у асобны аналіз, але тады де-факта так, былі маніпуляцыі, прыпіскі на выбарах, але Лукашэнка меў дастаткова шырокую электаральную базу, а апазіцыя такой базы на той момант не мела. Таму не мог Мілінкевіч у 2006 пры ўсіх сваіх талентах, пры піяры, пры раскрутцы перамагчы і тая плошча. Так і цяпер вось тая сітуацыя, калі праводзіць там паралель з Расіяй, з Расійскай імперыяй, у склад якой некалі Беларусь уваходзіла, то пасля паразы рэвалюцыі 1905 года там ні Ленін, ні Троцкий, ні Плеханов ніхто не мог пропонувати переможну стратегію. Ще більше і на початку 17-го года Ленін, можливо, думав, що він буде до смерті сидіти где-нибудь в Швейцарії.
Ну, писав, що наше покоління революцію не застане. Оно про місяць, вона про місяць грохнула.
І раптом ось гэта, знову ж не буду переказувати сюжет історичний, але раптом пішла Маланкова міняться ситуація, Ленін приїжджає на броневику, хутко вони захоплюють владу. Так ось, звісно, справді треба бути просто готовими до того моменту, коли можна буде приїхати і взлізти на гэтый броневик, метафорично кажучи. Але гэта не означає, що сьогоднішня стратегія, ось знову ж я хочу вернутися, не треба натягувати сову на глобус. Ніякої окупації Білорусі сьогодні нема. Я ось послухав, так, є певні аргументи, що так зручніше для кабінету, грубо кажучи. Але нова опозиція в цьому плані грошить тим же, чим грошила стара опозиція. Я не придумляли ніякі свої концепції кшталту бойкоту виборів, і потім казали, хоч все одно вибиралася ця палата, вибирався Лукашенко, але вони казали, а ми морально перемогли, а все одно ось по наших подліках явки такої не було. Ну, ви перемогли, але ви сидите там, де сиділи. Тому нельга натягувати сову на глобус у плані окупації. Ну, яка окупація, пробачте, сьогодні це, глядіте, так, так, некий час було там 1020-30 російських військов, потім їх амаль що вивели. Так що, деокупація? Заміжні країни на цей момент повинні скасувати своє раніше признання Білорусі окупованою.
Ну так, там був момент, коли була 1000.
Так, так. Так що, будуть заміжні уради кожен місяць міняти? А тепер нагнали мобіків, ну 10 тисяч. Що, вони контролюють білоруську територію? Так це смішно. Вони там сидять ніде в палатках, п'ють горілку. Ніякої окупації нема. Лукашенко сам вирішає. Ось він повелічує можливості для вживання смертного покарання у той же час, як Путін у Росії каже, що нам не потрібно вертати смертне покарання. Так яка ж маріонетка Лукашенка, коли він в будь-якому разі в внутрішній політиці фактично робить те, що хоче. Я про те, короті кажучи, що треба бути сумленними, бо люди в Білорусі, прихильники перемен навіть бачать ось це натягування сови на глобус. Це зручно, спадар у латушку, це зручно переход одному кабінету, але гэта штучная спроба падвысіць ступень сваёй легітымнасці. Не за кошт падтрымкі ў Беларусі, з якой вельмі тяжко, мягко кажучи, а за кошт неких штучных манипуляций, за кошт неких формулировок.
Александр, давайте дадим слово.
Не изменится.
Давайте дадим слово вашему, так сказать, пропоненту. Артем, тут как бы справа такая, что саправды, покольки, ну, вот, как бы, оппозиция, скажем, базуется за межой, она фактично в эмиграции, то вельми шмат ее закидают, что, мовляв, ваша вся политика, она сводится до дипломаты, якой, неважно, там, признание оккупации, ці какие-то сустречи, ці там международные суды, ну вы, как бы, вот там. А внутри, саправды, можно что-то зарабить? Вот, вот, скажем, в вашей Берастейской области, откуль вы походите, где вы працавали в облаканкаме. Вот что-то можно зарабить, что называется, на земле? On the ground. І другий момент, от про який сказав Олександр, ну ви частково на його відказали. Як підрихтуватися? От коли, ну, це не вельми удалая, може, аналогія з Леніним, але більшовицькі ячейки працювали у Росії. Працювали і в армії, працювали і на заводах. І коли він приїхав, і залез на броневик. Там не було реакції, що за мужик на броневик залез. Кое-хто це ведав, що це за мужик. Вот. Так от, перше питання, чи можна щось робити в Білорусі? І друге питання, чи можна підрихтуватися до прильоту чорного лебедя?
По-перше, я у нейкій ступені погоджусь з господаром Олександром на конт того, що супроць слома нема прийома. Гэта вельмі слушная рэч, і кабінет на той же прэс-канферэнцыі даволі шчыра казаў, што мы маем нейкія планы, але дастаткова часта не маем ресурсаў. І гэта было шчыра сказана. Палітыкі, мне падаецца, не могуць казаць, што ну ўсё, супраць слома няма прыёма, мы нічога не можам рабіць і разыходзімся. Ёсць аптымісты, да, якія матывуюць людзей, якія матывуюць беларусаў, тых прыхільнікаў пераменаў, якія яшчэ засталіся і ў Беларусі, якія з'ехалі. Ёсць рэалісты, вось як палітаглядальнікі, якія кажуць насамперад, як ёсць, да, вось сітуацыя, супраць слома няма прыёма. І разуменне гэтага ёсць. Але застанавіцца на тым, што ну супраць слома няма прыёма, і мы больш нічога не будзем рабіць, гэта таксама не вельмі добрая стратэгія для любога палітыка, як мне падаецца. Вось. Што тычыцца падрыхтоўкі да чорных лебедзяў, ну вось глядзіце, добры прымер з Леніным. Вы кажаце, што хтосьці гэтага мужыка ведаў. Ну так і Светлану Ціхановскую кабінет таксама хтосьці даведае. І не так мала людзей. Давайце з гэтым пагадзімся. І падрыхтоўка вядзецца ў межах кабінету з людзьмі на зямлі, але яна не столь публічная. Напрыклад, той самы план перамога. Можна у яго верыць, можна не верыць, але ён ёсць, ён існуе, і мы ведаем, што ён ёсць. Справа ў іншым, што там ёсць да яго пытанні, але план перамога гэта той план, які накіраваны на працу з тымі, хто ўнутры краіны. Таксама у спадара Сахашчыка ёсць кантакты на розных узроўнях ўнутры Беларусі з вайсковымі. Гэта таксама праца з тымі людзьмі на зямлі. Нельга зрабіць нейкія структуры зараз, якія будуць працаваць адкрыта, публічна па падтрымцы дэмсілаў, там кабінета, іншых структур, яны будуць, ну, назаўтра знішчаны. Мы гэта разумеем. І гэта вось падпольная праца, яна, ну, так бы мовіць, вядзецца, але пра яе нельга казаць публічна, яе вельмі складана ацаніць.
А давайте тогда зададим это пытанне Александру. Александр, а сапраўды можа вядзецца падпольная праца? Ну, в межах плана перамогі, плана каких-то іншых, але ну пра это не раскажаш. Магчыма, ёсць какая-то камунікацыя, вот, дарэчы, той же Сахашчык, ён на этой прэс-канферэнцыі адкрыта звернуўся як бы да свайго, ну, я не ведаю, прыяцеля, можа, аднакашніка Вальфовіча. Ну, магчыма, он не да аднаго Вальфовіча звяртаецца, і магчыма, не толькі публічна, то есть может вот такая как бы праца вядзецца, а вы вот так их критикуете?
Ну, глядите, по-перше, зворот до Вальфовича, конечно, ритуальный. Я могу побиться об заклад, что завтра Вальфович не перебежит на бок Сахашчыка. Але з іншого боку, так, праца вядзецца, и некие контакты, видать, есть, и Лукашенко на это реагуя, вось, у палату законопроект унесли про то, что за здраду державе расстрел для чиновников, для войскоўцаў, так что и для спадара Сахашчыка, и для інших у гэтым плане улад да, абмяжоўвае прастору для дзейнасці. Потым, глядзіце, сапраўды, не пра ўсё можна казаць. І на той самай прэс-канферэнцыі было заяўлена, што частка стратэгіі будзе такой сакрэтай, схаванай ад шырокай грамадскасці, то бок прапануецца проста на веру ўзяць. Але вось гэтай веры, я думаю, бракуе і пэўныя правалы і камунікацыйныя, і маральныя з боку штабоў замежнай апазіцыі, яны такому даверу не спрыяюць. Вось, напрыклад, нядаўна Байпол, які курыруе, умоўна кажучы, гэты план перамога, абвесціў, давайце нам вось у сакрэтны час, мы ўсё гарантуем, дасылайце інфармацыю. Ну, прабачце, пасля вось гэта скандалу з чорнай кнігай Беларусі, куды пранік агент і фактычна там кіраваў усім бяспекай, там кібербяспекай кіраваў, і па водле даследаванняў медыяў незалежных, там 10 тысяч чалавек такім чынам маглі быць падстаўлены пад удар. І пасля гэтага што мы бачым? Разумееце, казаць, што мы фармальна не маем дачынення, ну гэта, па-першае, не так, таму што тая ж чорная кніга Беларусі была афіліявана ўсё ж такі з пэўнымі структурамі, блізкімі да офісу Ціхановскай. Давайце прызнаем гэта, кладучы руку на сэрце. І таму ўся гэта такія вось пазіцыі, я не такая, я жду трамвая, а мы фармальна да гэтага не маем дачынення. Это не тое. Казыраюць тым, што Байпол летась правёў даследаванне, выкрыў агента. Але, прабачце, гэта парадны быў такі рапарт, што ага, мы гэта лоха агента выкрылі. А сапраўды глыбока не капнулі. Трывогу не пачалі біць своечасова, не папярэдзілі людзей. Таму вось уся гэта гісторыя вельмі падрывае давер і кладзе вялікі цень. Ведаеце, у Беларусі людзі надта не разбіраюцца. Чорная кніга, там, дзе Байпол, дзе аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўсё замежнае апазіцыі. позиції. І тому тут з цієї історії треба було інакше виходити і давати принципову оцінку і признавати своє хиби. Ці ось гэты кадровые проколы. И раптом на той самой пресс-конференции Светлана Тихановская зводить факты, что все это до подкопа у спецслужбов. Это, по-перше, образа для незалежных журналистов. И, по-другое, это снова же сыкот отсутности питания, потому что, саправды, был кадровый прокол с этой министеркой финансовой экономики, я умовно ее называю, и это не один прокол. Тому вот этой сыход от щирости, спроба любую критику, ці амаль што любую, заклеймаваць як падкопы спецслужбаў, вось гэта нагадвае ўвогуле нават ўжо не старую апазіцыю, а прыём рэжыму, які таксама любую неконтраляваную актыўнасць, любую крытыку адразу абвяшае падкопамі ворагаў. І вось гэта ўсё вельмі прыкры шлейф пакідае і падрывае той самы давер, без якога не атрымаецца ні плану перамога, ні іншых ніякіх.
Артём, ну і у нас, на жаль, уже тут мало часу засталося. Давайте паспрабуйце за 2 хвіліны адказаць, ну я думаю, што галоўнае абвінавачванне, ну як бы крытыка з боку Александра зараз, это наконт плана перамогі. Ну, зразумела, можа вы за яго не адказваеце, але ну бачыце, такая сітуацыя, як сказаў Александр, вам даводзіцца за ўсё адказваць. Так вот, откажите, так само и на эту, вот, вот то, что вот эта сувязь с черной книгой и с этим агентом, это, ну, правда, удар по репутации, тут спрачаться не про, нема про что.
Так, спрачацца тут і няма пра што, насамрэч, гэта ўдар па рэпутацыі. Пры фармаванні кабінету, структуру, якія ўваходзілі ў гэты кабінет, і байпол, і нау, і офіс, і іншыя структуры, ну, яны прыцягнулі за сабой шлейф тых праблем, якія ў іх былі. І гэтыя праблемы кабінет не, ну, не ў стане вырашыць. Гэтыя праблемы былі павінны вырашацца ў рам у межах гэтых структур, і калі мы кажам пра кейс чорнай кнігі Беларусі, ну, гэта ўжо адбылося. Прызнанне ёсць, што гэта была праблема. Незалежныя медыя гэта вельмі добра распрацавалі, яны адказалі, што вось так адбылося, і на гэта мала што можна адказаць. Гэта рэпутацыйныя рызыкі, якія нясуць вось палітыкі, якія ўвайшлі ў кабінет са сваімі структурамі і прыцягнулі гэты шлейф. Таму так, гэта падрыв даверу да плана перамога. Але варта адзначыць, што пры гэтым той жа план перамога, нейкія яго, ну, умовно кажучи, коли почалася война, некие его поспехи, связанные с рейковыми партизанами, ну, про это достаточно быстро забылися, але мы ведаем, что некие структуры на земле, некие люди там есть, и большинство удельников плана перемога, яны не раскрыты. И это каже об тем, что этот план оборонены. Тому пункт даверу, повысить довер, да, мы повинны коммуникации, больше удалыми деяниями, повысить это довер. Але на данный момент мы маем вот такую проблему. И великий дякую политоглядальникам, медиям за то, что они кажут про это, потому что это помогает в будущем эти проблемы вырашать. Коли медиа будут молчать, а не критиковать демсилы, ну, демсилы вогуле, да, они зробятся таким коконом. Тому эта критика вельми нам потребна.
Добре, дякую вам великі за ваші слова. Дякую абодвум колегам. І я нагадаю, що з нами був Артем Брухан, політичний дарадця Павла Латушки і політичний оглядальник проєкту «Позірк» Олександр Класковський. А до наших глядачів я звертаюся з просьбою виказувати своє міркування. Чиє міркування вам ближей, Артема чи Олександра? Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі, тим ліку, і як буде розвиватися білоруська політика, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Выглядите канал «Свобода Премиум». З вами у празі Дмитрий Гурнєвич. А сьогодні со мной на связи праз Skype Андрей Янушкевич, белорусский книговыдавец, директор одноименного выдавецтва. Добрый день, господин Андрей.
Добрый день.
Для тех, магчыма, кто не ведает наших глядачоў, я нагадаю, что коли вы трымали колись в руках або бачили ці чули про беларускамоўное выданне Гарри Поттера або 1984 год Джорджа Орвелла, менавіта у выдавецтве Андрея Янушкевича гэтыя книжки выходзілі, але не только, там были, конечно, и беларускія аўтары, мы еще про это поговорим. Але апошнія бадай некалькі месяцаў спадар Андрей сам переживаў гэту ситуацию, як у Орвелла, тому что менавіта за книговыдавецкую справу ён трапіў у турму. І сёння вы глядзіце першае па вялікім рахунку інтэрв'ю пасля вось таго часу, калі ён быў затрыманы пасля адкрыцця кнігарні «Кніговка» у Менску, і ён раскажа нам некалькі дэталей. Спадар Андрэй, скажыце ўвогуле, магчыма, як вам па факце ўвогуле прад'яўлялі, скажам, прэтэнзіі, за што вас затрымоўвалі, арыштоўвалі, бо калі глядзелі людзі з іншага боку, скажам, там сацыяльных сетак ці са СМІ, вы адкрылі кнігарню і вас пасадзілі.
Ну, па сутнасці так і было. Кнігарня гэта заўсёды публічнае месца, дазволіць існаванню новага публічнага месца, дзе б распаўсюджвалася беларуская кніга, улады дазволіць не хацелі. Ну, была яшчэ іншая прычына. Мы не зусім слушна адабралі сігнал пра выселенне нас, раптоўнае выселенне з офісу у канцы сакавіка гэтага года. Мы проста хацелі адкрыць новы пункт для самавывазу кніжак, для ўласнай работы. Зразумелі, што можам сабе дазволіць не толькі офіс, але таксама і кнігарню. Ну, нам гэта не дазволілі зрабіць. Для нас гэта была нечаканасць, таму што нічога антызаконнага, нічога падрыўнога нават для гэтай улады мы там прадаваць, распаўсюджваць не збіраліся.
А як вы самі для сябе тлумачыце, ну, па якой прычыне? Вот вы сказалі, што як бы не выдавалі ніякай там падрыўной літаратуры. Зрэшты, гэта было агульна вядома, таму што ўсе вашы кніжкі прадаваліся ў тым ліку і ў іншых крамах, не толькі ў вашай прыватнай краме.
Калі наша выдавецтва пачало мець уплыў, калі кнігі пачалі распаўсюджвацца не пару сотнямі экземпляраў тысячамі, нас просто заўважылі. І той факт, што нас першымі заўважылі усім вядомыя прапагандысты, таксама не выпадковасць. Гэта як бы нават, можна сказаць, прызнанне нашых заслуг у распаўсюдзе беларускай кнігі.
Так, мы публікавалі, дарэчы, вось той дыялог, які адбыўся ў кнігарні паміж Азаронкам, Зайца Гладка, і вамі таксама, калі яны спрабавалі, так бы мовіць, троліць вас, так, звярталі ўвагу на аўтараў. Скажыце, класка, ці быў некі працяг пазней, калі вас затрымалі, калі вы ўжо былі ў ізалятары, ці спрабавалі вам патлумачыць, што не так вы робіце, або, не ведаю, наставіць на вас на путь ісцінны?
Гэта рабілася перад усім у выхаваўчых мэтах, каб нагнаць страху, каб я самастойна зрабіў пэўныя высновы. Мені і дзівіла і ўвесь час арышту, да і потым, што ніякіх тлумачэнняў, на што гэта рабілася, ну, нічога такога не было. Груба кажучы, мэта заключалася вот у такой падаўленні актыўнасці і даць зразумець, што трэба перастаць рабіць неправільныя кнігі. Так мне сказаў адзін з губопікавыцоў.
Неправільныя кнігі, але ў той жа час вы выдаеце, або прынамсі тады ў Беларусі выдавалі, дзіцячыя кніжкі ў вялікай ступені, або мастацкую літаратуру, пераклады замежных вядомых аўтараў, каторыя, у прынцыпе, можна купіць на расійскай мове ў тых жа кнігарнях нават і сёння.
Так, але дайшло разуменне, што беларуская кніга становіцца папулярнай, і тая ж класіка на беларускай мове, ну, гэта ўдар па ідэі рускага міра. Гэта не фальклорны лубок, у які імкнуцца нашы ўлады запхнуць беларускую культуру. что белорусская культура – это только вот дозволенные державные, типа удержавные структуры. Вось. А свободная белорусская культура для нашей улады – это зло. И это было на моем прикладе продемонстровано.
Дарэчы, які цяпер лёс вось кнігаў з вашага выдавецтва ў Беларусі? Ці яны яшчэ прадаюцца вольна ў нейкіх кнігарнях?
У нас не адабраныя ліцэнзіі. Мы фармальна, да і фактычна працуем. Нашы кнігі пастаўляюцца ў кнігарні. Іх можна знайсці і ў інтэрнэт-крамах, і ў кнігарнях Мінска. Что дотычется выдавецкой деятельности, то мы тут сутыкаемся с барьерами, и мы разумеем, что выдание новых книг у Беларуси бессенсовное, потому что нам в любой момент могут заблоковать их распавсюд, могут признать их экстремистскими. Распавсюднецкий рынок вельми звузился, и для шмат кого, в том лику, и для партнеров, у полиграфичной сферы не только мы стали токсичными, ну, грубо кажучи, с нами боятся супрацовничать, потому что боятся неких репрессий.
Сегодня вы працуете за мяжой, находитесь не в Беларуси. Насколько в уголе махчима, легко и необходимо выдавать белорусские книжки за мяжой?
Ну, моя позиция просто, что лепей за межой нечто робить, чем сидеть на родиме, как мышь под веником. Потому что я чудовно разумею, что махчимости моей працы у Беларуси звужены, и просто истуе небеспека, что тебе снова затримают. Еще раз повторюсь, вот это признание шерогу книг экстремистскими, так само это не выпадковость, это той дамоклов меч, який над нами висит. Вось. А в эмиграции я лечу шмат, что можно зарабить. Тут есть и аудитория, есть определенные возможности, и сфера выдавецкого бизнеса працуе по інших правилах, по інших законах. Тут все простее, чем у Беларуси. Питание только сродков и жадання дзейнічаць. Наше выдавецтва працуе уже 7 годов. Мы почали несколько серий книг. У нас довольно широкий выдавецкий портфель. Вельми было шкода все это кидать, гублять. Я думаю, что любой белорус может не забываться на то, что он белорус и за межами краины.
А те вернули бы уже
собирать...
Ці вернули вы сабе ўжо тую аўдыторыю, якая была магчыма ў Беларусі? Бо зараз зразумела, ну, прынамсі, десяткі, або нават некаторыя кажуць, сотні тысяч беларусаў, яны апынуліся ў замежжы. І па вялікім рахунку яны павінны былі быць так вашымі патэнцыйнымі кліентамі, пакупнікамі вашых кніг. Ці вы это ўжо фізічна адчуваеце?
Вельмі важная праблема давесці на новым месцы да новых і да старых людзей, якія павінны былі выехаць, што мы выдаем кнігі, што іх можна набыць. Мы стараемся працаваць з мясцовымі маркетплейсамі і з разнастайнымі арганізацыямі. І, в прынцыпе, бачым вельмі вялікі інтарэс, садзейнічанне і дапамогу. Наперадзе нас чакае цікавая дарога.
О, вы вялікі аптыміст, таму што зараз у свеце, ў прынцыпе, назіраецца такі чытацкі крызіс. Людзі сталі менш купляць кніг, або прынамсі менш купляюць кніг друкаваных, некаторыя чытаюць у лічбавым. Чаму вы думаеце, што вось кніга – гэта той сродак данясення, або, не ведаю, інфармацыя, культуры, пэўнай асветы, чым, напрыклад, ну я не ведаю, чым той же самый YouTube, Instagram, TikTok цяпер усе там, а вы ўсё-такі працягваеце класычна выдаваць кнігі?
Это, скажем так, інший жанр, это інший вид информации, чем Instagram, YouTube, где ты отрымливаешь информацию мгновенно и, в принципе, хутка ее забываешь. Я с тягом часу по-новому для себе открыл ту же паперовую книгу, хотя одночасово являюсь великим прихильником электронных книг, аудиоконтенту. Але ведаецца, добра выдадзеная папяровая кніга, яна мае прэтэнзію на вечнасць. Чалавек, які купляе папяровую кнігу, цудоўна усведамляе, што ён можа адкрыць яе, узяць з паліцы не адзін раз. Ён можа да яе вяртацца, в адрозненне ад усяго гэтага контенту, які мы маем у інтэрнэце і гэтак далей. Ну и плюс еще не будем забывать, что белорусская книжная простора, белорусская выдавецкая простора – это не паханое поле. Нам еще треба шмат что выдать, перекласти, написать, как белорусский читач насытился, как он был задоволен. Мы, выдавцы, зрабили еще вельми мало.
Беларускія кнігавыдаўцы мінулага стагоддзя пачатку ягонага, калі ў прынцыпе кніга беларуская захоплівала або нават нараджала беларускі народ, яны якраз таксама працавалі за мяжы, там пераважна ў Петербургу. І вось эта выдавецкая суполка «Загляне сонца нашого конца». І кніга была вось тым прадметам або тым інструментам, які пашыраў беларушчыну. Ці сёння, на вашу думку, кніга можа быць таким же самым инструментом, ці наклады могут досягать, скажем, той некой критичной массы, которая уплывает на нечто у громадства. Потому что, знову же, я звернусь до досвіду, скажем, тих самых ютубов, где есть там навод сотни тысяч проглядов, або навод зараз мора каналу, некие подкасты возникают белорусскомовные про историю, про культуру, там тысячи есть. У гэтым месцы, где вы бачите позицию книги?
Ведаеце, любы культурны прадукт для сённяшніх беларусаў, для Беларусі, ён вельмі важны. В прынцыпе, беларусы паўставалі як нацыя культурная. Мы, можна сказаць, нараджаліся і фарміраваліся як сучасная нацыя дзякуючы культуры. І сёння для нас гэта тая ж самая магутная зброя. Політично ми покуль слабі, економічно так само. А культура і в тим ліку книга може виконати ту роль, дякуючи якої білоруська ідентичність буде вельми мацаватися. Книга – це найлегчейший, такий самий ефективний шлях судокранання з білоруської мови. Тому що процес читання, він завжди має такий інтимний характер, не публічний. Ты сам на сам знаходишься с текстом, ты в его учитываешься, и тебе ни перед кем не соромно, навод, когда ты там где-то разговариваешь, робишь некие помылки. С книгой такого не бывает. И у этом, до речи, я и бачу секрет повышения популярности белорусской книги у опошние годы. Люди шукают свою идентичность, шукают подставы для гонору тем, что они белорусы. И добрая белорусская книга для этого робит как бы новые отрывалые подставы. Тому я еще раз повторюсь, я лечу, что сегодня на том этапе развития белорусской нации, развития вот этой белорусской идентичности, книга, як ничто, як ніякий інший культурний і навіть, скажем, термінології наших уладов, ідеологічний продукт, вона займає особливе місце.
Тоді у связи з гэтым моє останнє питання, якую книгу ви параеце прочитати нашим глядачам, вашим, магчыма, читачам напередодні святаў? Хоча не обов'язково навіть ваше видавецтво, але, магчыма, хутчэй вам ближе все ж таки ваші книжки, коли ви самі видаєте їх.
Таких книжек шмат, и у каждого свои густы. Ну, например, я нечего специального под святы не читаю, але коли кто-то шукает добрый калядный подарунок, особенно в Беларуси, я уже буду третий год казать, что вот великий наш гонор, это самая пригожая книга, которую мы выдали, это книга норвежской письменницы Майи Лунде «Снежная сестра». Это чудовная, вельми крональная калядная история, якая, ну, мая универсальное значение. И Пасля яе прачытання не застаецца абыякавым ні дзіцё, ні дарослы чалавек. Таму от магу параіць гэтую кніжку.
Дякую вялікі, спадар Андрэй. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў беларускі кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. З ім размаўляў я, Дмітрий Гриневіч, а вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.